Вот. Но поговорили о чем? Что действительно, если обратиться к Евангелию, то мы находим там удивительные вещи. То он говорит от себя, от своего прямо лица, в полном смысле слова, как Бог. Так что за это, помните, его еще обвиняли, что ты делаешь себя равным Богу. То как человек, буквально как человек. Да. Отец больше меня, там, где вы там Лазаря положили. Да, молится, молится даже. Разве Бог будет молиться? Богу не надо же молиться. Он именно молится до кровавого пота. Говорит, зачем ты меня оставил? Представляете, вот ведь откуда вы теперь понимаете, откуда возникли вот те дискуссии, которые вы проходите, изучаете по истории церкви. Откуда вот эти вот точки зрения возникли? Несторианская, например, когда Бог вселился в человека Иисуса, монофизическая, когда человеческая природа оказалась полностью подчиненной Божеству. Правда же? Эти эвианиты, например, или последующие ереси, которые говорили, это просто пророк, великий пророк. Вот, и так далее. Действительно, мы встречаемся здесь с явлением уникальным, которого никогда в истории не было, и отсюда... И отсюда-то у нас и начинаются вот такие шарахания. Мы хотим подвести Иисуса Христа под какую-то из бывших категорий. Вы слышите? Из чего-то бывшего. То, с чем соприкасался человеческий опыт. Или, по крайней мере, человеческая вера. С чем она соприкасалась? Или боги являлись в образе человека. Или пророки приходили, которые говорили от имени Бога, или даже Бог говорил в них. Ну, в конце концов, ну, ладно, какое-то смешение Бога с человеком, человека-Бог. Но вот такого, я бы сказал, явления, каким предстает Христос в Евангелии, не было. И поэтому мы видим, что в истории даже христианства и попытки христианского осмысления его образа мы находим постоянную вот эту тенденцию свести Его, Иисуса Христа, к чему-то из уже бывших. Что бывшее, что нам известно. Бывших не обязательно в плане исторической действительности, а в плане хотя бы тех верований, которые имели место. И вот христианская церковь, вы обратили внимание, вот вы историю церкви проходите же, постоянно решит, отвергает все эти вещи. Ни один из вариантов не подходит. Все отвергнуто. Отвергнуто понимание Христа как пророка великого, как человека, в котором говорил или жил Бог, как того, в котором человеческая природа фактически была, ну, полностью покорена, под полным влиянием, если хотите, поглощена божеством, Даша говорил. Все отвергнуто. Вот в чем парадокс его лица. И вот митрополит Филарет сказал удивительную вещь, но не думает, что он сказал это от себя. В данном случае он не от себя сказал. Он же был прекрасный знаток святых отцов. Это был действительно патролог, выражаясь нашим современным языком. И он прямо сказал, что он имел богочеловеческую ипостась. Он верно сказал. Мы видим, да, он являлся и как Бог, и как человек. Сочетание не понять не можем. Ну, не можем понять, и все. И он очень точно сказал. Богочеловеческая ипостась. И я вам сказал, уже напоминаю, что и действительно до сих пор этот вопрос пока еще, слава Богу, не поднимается сильно, а то опять начнутся такие бури, такие взаимообвинения, предавание анафеме, что и не обрадуешься. Не поднялся еще вопрос в полную меру ярко, не поставлен вопрос о том, его ипостась, его лицо, его ипостась симметрично или асимметрично? Уже такие дискуссии были. Уже были они. Я вам объяснял, что такое симметрично и асимметрично. Вот так. Но пока еще они в тиши, еще тлеют, но когда-нибудь вспыхнут. То есть его ипостась – это ипостась просто Бога и только. Лицо его – только Бога. или это лицо Бога-человека? А это мы не можем себе представить, как это Бога-человека лицо. Еще раз, вы слышите, вот я наставил, подчеркиваю, поняли вы, что такое лицо Бога-человека? Как это Бога-человека? И вот отсюда вот такие вот вещи-то начинаются, такие учения, представления, предположения. Это вот то, о чем хотел я вам сказать. Митрополит Филарет, как мне кажется, дал самое мудрое лицо Бога-человека. Да, его «я» выражалось и как божественное, и как человеческое. И мы это замечаем на протяжении всего Евангелия. Если вы обратитесь к святым отцам по этому вопросу, то тоже схватитесь за голову. Потому что отцы говорят, святые, и то, и другое. И говорят о его богочеловеческом самосознании, и говорят о его ипостаси или лице, как лице Бога. То и другое. Я не хочу сейчас с этим вопросом обращаться к вам и какие-то вам приводить, хотя их довольно много, и святоотеческих высказываний. Я просто вам вот сейчас об этом сказал, как о факте проявления его самосознания и как Бога, и как человека. Но в данном случае для нас это имеет какое значение? Ведь сущностью христианства, мы с вами об этом же говорили, вся суть христианства в чем состоит? В решении вопроса, что же сделал Христос? Зачем Он пришел и что Он сделал? Действительно. Потому что те фразы, которые мы постоянно произносим, и которые являются верными, что Он есть Спаситель, что спас нас от греха, от смерти, даже от проклятия, даже такие вещи страшные. Хотя Бог никого не проклинал, конечно, ни одного человека. Это вопрос другой уже. Все эти фразы, они остаются на поверхности. А что за этим стоит? Что значит «Он спас нас»? Что значит «спас»? Что значит «избавил от смерти»? Что Он сделал-то? Что вот этот механизм? Что Он сделал? Сделал. Мы же говорим уже результат. А сделал-то что? Как, что Он делал и сделал? Почему мы называем его таковым? Так вот, здесь возникает какого рода вопросы? Если бы просто как Бог делал, то тогда не нужно было никакого воплощения. Бог бы взял и спас. Взял бы нас вот с вами раз за шиворот, хоп, и в рай. И все. И никаких проблем. Если просто как Бог. Такого невозможно. Видимо, нельзя. Видимо, невозможно. Почему нельзя? Не правда ли вопрос? Зачем воплощение потребовалось? Почему Бога человечество потребовалось? Почему Бог не мог спасти просто своей властью, своей силою? Вот перед какими вопросами мы с вами оказываемся. И я вам скажу, что это главнейшие вопросы, которые нам ставят и правильно делают представители всех религий и даже не религии. Во что вы веруете? Потому что такие фразы, когда мы произносим «Бог Спаситель», «Бог спас», это же ничего не объясняет же. Ну, вы верите так. Ну, а что сделал? Зачем Боговоплощение? Зачем? Этот вопрос, я вам скажу, что один из важнейших вопросов и, может быть, самые центральные вопросы христианского богословия. Должен вам сразу сказать, что в наших догматических вот этих пособиях, по крайней мере, какие они были, не знаю, что сейчас, вы, может быть, проходите что-то большее, но как-то объяснений вот именно на эти конкретно поставленные вопросы не было дано ясного ответа. А тут есть действительно проблемы, над которыми прямо-таки, я скажу, надо буквально подумать. Так, первый вопрос. Первый вопрос. Почему он не мог спасти своей власти и потребовалось боговоплощение? Это первый самый вопрос. Взял бы и спас нас. В чем причина, что он этого не сделал? Видите, христианство говорит о том, не только о том, я бы сказал, что человек наделен богоподобной свободой. Богоподобной свободой. И без этой, и ее нарушить Бог не может эту богоподобную свободу, поскольку это есть не что иное, как творческий акт самого Бога. Вот, это очень важно. Он не может изменить человеческой свободы. Иначе, если бы человек не обладал свободой, в таком случае он бы не был просто человеком. Причем он был бы хуже животных. Хуже в каком смысле? Животное не страдает от того, что не имеет свободы. Человек же, не имевший бы свободы, но имевший бы разум, страдал бы тяжелейшим образом. Животное не понимает, а человек понимает. Поэтому без свободы выбора, свободы воли, да, человек это был бы несчастнейшим существом. Вот. Но почему же Бог не мог в данном случае? Хорошо, Бог обращается к человеку, призывает его к спасению. И, допустим, человек живет праведно, хочет спасения. Почему в таком случае Бог не мог его спасти? Своей только властью. Просто своей властью. В таком-то случае почему? Святого, праведного. Ну, грешного, ладно. А святого, праведного. Почему не мог? Мы с вами тут оказываемся перед весьма серьезными понятиями, которые, к сожалению, мы вот не до конца осмысливаем, что такое спасение. И опять нам приходится обратиться к этому слову, к этому понятию. Ведь кажется, смотрите, Илья – пророк, Енох – пророк, были даже взяты на небо. Лона Авраамова, не правда ли? Сам Христос в притчах говорит о лоне Авраамова. Что же такое за то спасение, к которому предназначен человек? Что же это такое, если это даже не лон Авраамова? Если это даже не восхищение на то небо, куда восхищены были там Илья и Енох? Что же это такое? Вот чем заняться бы надо-то. Вам бы дипломные писать. О чем? Вы, небось, это не берете, такие темы. Скажу вам такую вещь. Это не с самого, может быть, дна, не с самого корня, может быть, но уже с такого глубокого все-таки уровня. Скажу одну вещь. Смертное не может соединиться с бессмертным. Объясняю, что это такое. Человек в грехопадении стал смертным, стал тленным, стал уязвимым. Спасение же подразумевает какое-то очень полное, какое-то совершенное, о котором мы не можем даже сказать, совершенное единение человека с Богом. Вот это то все блаженство, если хотите. Это абсолютная сопричастность истине. Вот это все блага, которые подразумевает спасение, оно заключается в особом, существенном единение твари, в частности, человеческого естества, человека с Богом. Так вот, человек грехопадения оказался смертным, тленным, в страстном смысле болезненным. И вот эту-то смертность нельзя соединить с бессмертным Богом. Нужно было искоренить в человеке смертность. Потому что смертное, повторяю, не может соединиться с бессмертным. Вопрос возникает, конечно. Ну, почему Бог бы взял и уничтожил просто смерть? Здесь попытаюсь вам ответить. Как законы физического мира, это самые поверхностные, конечно, законы физического мира. Законы живого существа, биологические законы. Также существуют законы духовного порядка. Это законы. То есть, что такое законы? Законы – это свойства нашего мира. Вы слышите? Это свойство. Законы – это свойство нашего мира, и больше ничего. Так вот, все эти свойства нашего тварного мира являются не чем-то, не совсем не тем, что, например, как мы с вами берем, ну, пожалуй, давайте сделаем кресло вот такое. Нет, а может, вот этакое. А может, вот таким образом. То есть, какие угодно фантазии. Все, что сотворено Богом, все это тварное, это не есть размышление Бога о том, как бы сделать вот так или эдак. Вы слышите? А это есть нечто иное, как естественный, божественный акт, в котором проявляется нечто иное, как божественная энергия. Слышите? Это божественная энергия, которая также неизменна, как сам Бог. Как Бог не изменяем, также божественная энергия Его, неизменяемая она. Поэтому все сотворенное является ничем иным, как, если хотите, проявлением Бога, выражением Бога, осуществлением, если хотите, вот это премудрости, благости, как мы говорим, Божией. Все, что существует, это есть не что иное, как воплощенные энергии Бога. И сам человек есть величайшее осуществление этой энергии Бога. Ну, если кто-то интересуется более подробно, можете прочитать вот в моей книжке «Путь разума», там, где творение мира. Там я привожу святых отцов, целый ряд святых отцов, которые как раз говорят, вот сказывают вот эту мысль, что, оказывается, вся тварь, все творение, и человек особенно, по природе мы уже соприсущи энергиям Бога. Богу соприсущи в Его энергиях. Почему мы так представляем Григория Паламу, который очень четко, хотя на самом деле это не он, а еще Василий Великий об этом писал, что нужно различать в Боге его сущность и его энергии. Да, каждая энергия есть Бог, но Бог еще не есть энергии. Бог проявляет себя через энергии. То есть вот это через действие. Энергия – это действие. Это действие Божие. И это действительно Бог. Но Бог не описывается только этим действием. В нем бесконечное множество действований. Вот. Так вот, к чему я хочу сказать, что все сотворенное Богом, все, то есть все это является ничто иное, не размышлением Бога, а действием Его, Его самого. И потому эти действия сами по себе, касающиеся тварности нашей, они неизменны, как неизменен Бог. Как Бог не может меняться, так и действия все Его. Вот сотворил Он человека, и это человек. И не может Он потом, знаете, делать какого-то киберга. Получеловек, полумашина. Что делаем мы? Посмотрите, все существа, вот живые существа, вы обратили внимание, в школе же обучали, все они стопроцентным образом приспособлены к окружающей среде. Стопроцентно устроены. Кстати, один из аргументов против элементарного дарвинизма, что какое-то шло развитие. Да та же медуза так же стопроцентно совершенна, как и слон. Все абсолютно стопроцентно совершенны. И в этом убеждаются ученые, когда вот рассматривают всю эту окружающую нашу жизнь и особенно уж, конечно, человека. Почему я говорю об этом? Это очень важно нам понять. Поскольку все эти законы вот, существования нашего мира, я говорю, живого мира, все не являются ничем иным, как действием Божиим, неизменяемым действием Божиим, то, следует, Бог не может нарушить себя самого. Бог не может перестать быть Богом. Вы говорите, что Бог всемогущ? Я говорю, нет. Он не может перестать быть Богом. Поскольку это является божественным действием и неизменным, то все эти законы существования нас, нашего человеческого естества или нашей природы, они также неизменны, и Бог не может их менять. Почему? Потому что они божественны в этом смысле, имеют своим источником Бога. Он не может себя менять. Бог не может изменить своих свойств, своих энергий. Это понятно, наверное, поскольку Бог неизменяем. Что отсюда следует? Отсюда следует очень важные вещи. Мы знаем закон, наблюдаем его в той мере, в какой мы способны. Закон следующего, в частности, порядка. Любое повреждение нашего естества или нашей природы для своего исправления требует чего? Труда, пота, напряжения, усилия. Это закон нашего бытия. Ничего нельзя исправить без труда. Это закон такого нашего бытия. Это, скажите, божественный закон. Любое повреждение для восстановления нормы требует труда, подвига, как хотите называйте. Так я что хочу сказать? Вот то, я бы сказал, ну, буквально онтологическое повреждение, которое произошло в человеческой природе в связи с отвержением человеком Бога. «Я Бог, будете как боги». Сам себя увидел Богом. Уже Бог не нужен, уже «я Бог». Вот этот вот разрыв человека с Богом, он привел вот к тем потрясающим явлениям, о которых мы говорим, и которые великолепно перечислил Максим Исповедник. Смертность, тленность, страстность. Вот оно повреждение, которое возникло в нас. Само по себе это повреждение совсем не греховное, это просто повреждение. Но исправление их, то есть избавление от них, исцеление их требует, вот чего требует? Чего-то огромного. Как избавиться от смерти? Сразу вопрос. Чтобы понять как, надо, чтобы понять спасение, надо понять причину повреждения. Как возможно восстановление вот этого теснейшего единства, которое имело место между человеком и Богом? Какой человек может достичь такого состояния совершенства, чтобы прийти в полное единение с Богом, имевшее место, если хотите, до грехопадения? Чтобы победить смерть? Факт, просто факт, наличная вот действительность, с которой соприкасаемся мы, как живем, соприкасаемся мы, изучая историю, изучая человеческую историю, человеческую жизнь, свидетельствует нам. И опыт величайших святых, подчеркиваю, свидетельствует нам, что, оказывается, все наши усилия по совершенствованию духовному оказываются в высшей степени недостаточными. Это просто факт. Вот оказавшись в таком болезненном состоянии, человек уже не способен вновь встать на тот уровень, на котором он был. Особенно яркое свидетельство, особенно, я вам скажу, яркое свидетельство – это свидетельство величайших, совершеннейших отцов Церкви, которых мы называем великими. Помните, я вам приводил уже неоднократно, и в данном случае их свидетельство имеет огромнейшее значение. Помните, что вот Макарий Великий: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, никогда же сотвори благое пред Тобою». Вы учтите, вот, пожалуйста, это же не смиренничание, как мы можем говорить, «я грешный». Это исповедание того, что он видит по мере духовного очищения, по мере. Человек начинает видеть то, чего раньше не видел. И мы поражаемся, что начинают видеть величайшие святые. «Николи же сотвори благое пред Тобою». Это что такое? Сисой Великий, Пимен Великий. Посмотрите, читаешь этих отцов, поражаешься. Что они пишут? Мы себя не видим такими, какими они видят себя. Оказывается, по мере очищения начинает постигать все больше, видеть, открывается, прочищаются глаза, туман расходится. И они начинают видеть всю ту свою недостаточность, которая необходима человеку для соединения с Богом. Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввергнут я. Ух, как открывается человеку что? Кто же мог войти в это первоначальное совершенство единения с Богом? История величайших святых отвечает прямо с восклицательным знаком: никто. Вот это факт. Это уже просто факт, от которого мы никуда не можем уйти. Отсюда-то и возникает тогда: как же быть? Как быть? Как вновь человеческую природу возвести на уровень бессмертия, нетленности, бесстрастия? Бог своей волей просто взять и возвести не может. Выражаясь грубым языком нашим, права не имеет. На самом деле он не может, как Бог, он не может перестать быть Богом. Он не может изменить своих свойств. Понятно? Вот почему не может. Вот откуда проистекает необходимость Бога воплощения. Почему же проистекает? Что здесь такое? Оказывается, в естественном, чисто естественном порядке никто из людей не может достичь этого, вот этой вершины единения. Происходит Боговоплощение необходимо для того, чтобы восстановить человеческую природу в первозданном величии и исцелить ее от смертности, тленности и страстности. Но как исцелить? Боговоплощение – это еще совсем не исцеление. Если бы это было так, тогда какая разница, что Бог и без Боговоплощения бы исцелил, да и все? Совсем нет. Нет. Бог соединяется с человеческой природой для того, чтобы она стала способной. Человеческая природа изменилась, человеческая природа исцелилась. Вот. Но исцелилась как? Изменилась как? С человеческим усилием, предельным человеческим усилием, уже при помощи Божией. Но не Бог просто берет и делает, и исцеляет. Вы слышите? Об этом очень много пишут вот это святые отцы. У Максима Исповедника, у других отцов эта мысль проходит красной строкой. Вот, человек произвольно пал, своей свободою пал, И требовалось обратное произволение со стороны человека. Произволение со стороны человека, чтобы восстановить первозданное совершенство. Так вот, оказывается, для спасения требуется боговоплощение, то есть соединение уже с самим божеством, чтобы человеческие усилия оказались достаточными для исцеления от смертности, тленности и страстности. Мне хочется еще раз довести до вашего сведения. Не просто самим актом боговоплощения. Бог раз – воплотился и исцелил все. Нет. А боговоплощение, то есть соединение Бога с человеком, является тем необходимым условием, вы слышите? Не актом, а условием, при котором только мы, вот, я, человек, человеческой природы, говорим мы, так, могла искоренить вот эту поврежденность себе. Это первое, что очень важное. Второе, что проистекает отсюда. Проистекает очень, вы видите, очень важное. Значит, в боговоплощении не происходит исцеление уже человеческой природы. Иначе тогда оно было бы бессмысленным. Бог и так мог бы исцелить, и все. Не надо его воплощаться. Слышите, повторяю, не само по себе исцеление происходит, а это является мощным условием, необходимым условием, при котором только возможно исцеление. И вот отсюда мы решаем один из очень важных вопросов. Вопросов, по которому были дискуссии, были мнения, и сейчас они есть, эти мнения. Но я вам хочу показать эту логику, чтобы вы поняли, какая точка зрения верна. Оказывается, боговоплощение – это не есть уже акт сам по себе спасительный. Не боговоплощение исцеляет человеческую природу. Вы слышите? Нет, оно есть только условием. Вот это очень важно. Оно является условием. И эта мысль следует откуда? Потому что если бы уже было достаточно боговоплощения, достаточно, тогда не потребовалось бы жертва крестная. Тогда это не нужно уже было бы. В воплощении было бы совершено полное исцеление. Дело сделано. Все. И младенец Иисус мог бы уже вознестись на небеса и сесть одесную Бога, Отца. Евангелие же нам показывает, что происходит дальше, какие гонения, какие притеснения, да, какие угрозы смертельные, наконец, арест, жуткая казнь. Вот, оказывается, что происходит. Христианство утверждает, что как раз центральным моментом, апогеем спасительного подвига Христа является, что крест – и смерть благодаря им, а не боговоплощению. Боговоплощение – необходимое условие к этому. И из этого что следует? Прошу обратить внимание, что из этого следует? Если потребовался крест, значит, воплощение не произошло исцеление человеческой природы, воспринятой Богом. А это исцеление произошло только в результате осуществления богоданного закона. Какого закона? Каждое нарушение, каждое повреждение требует труда и подвига для своего восстановление, для своего исцеления. Вот, друзья мои, какую примерно логику, да, я хотел вам представить, чтобы подвести вас Теперь к вопросам, двум вопросам. Первое. Какую природу принял Бог, Слово воплощения? Второе. В чем существо жертвы Христовой? Итак, какую же природу принял? Напоминаю вам, если все решено в Боговоплощении, все сделано, крест не нужен. И поэтому все те вот богословские теории, алужская теория, которая утверждает, что в воплощении Бог, Слово, принял первозданную природу, неповрежденную, несмертную, нетленную, неболезненную, этим самым утверждают что? Утверждает крестоборчество. Крест уже тогда не нужен. Все совершено воплощение. Вы слышите, какие вещи-то страшные? Не сразу, конечно, к этому и богословская мысль пришла. Поэтому находим даже у некоторых святых отцов есть высказывания. Вы слышите? Есть высказывания, в которых, как кажется, они говорят, прямо говорят о первозданной природе, воспринятой Христом, Богом, Словом. Но я, вы знаете, вот сказал вам слово «кажется», и я вам проиллюстрирую это на некоторых высказываниях святых отцов. Очень интересные вещи. Не случайно, что, предваряя эту тему, мы с вами рассматривали понятие греха. И, в частности, кроме в прямом смысле слова греха личного, говорили о так называемом первородном повреждении. Это как Василий Великий сказал, первородное повреждение. Или наследственная порча, как говорил Макарий Великий. Или, как у нас принято в богословии, взято уже с Запада. Мы же западники, правда? Мы не отстаем же от Запада. Да. Первородный грех. Не случайно мы с вами говорили об этом, о первородном повреждении и родовом. И в этом есть очень большой смысл. Я вам скажу, что, оказывается, многие высказывания святых отцов, в которых прямо, кажется, говорится о том, что Христос принял первозданное естество Адама, я вам зачитаю сейчас, вы увидите, что речь идет о другом. Не о том, что Христос принял бесстрастное, нетленное, бессмертное, да, а о другом речь идет. О том, что он принял незапятнанное, чистое естество человеческое. Ибо, как мы с вами говорили, первородная поврежденность, смертность, тленность и болезненность не оскверняют человека. Нет тут скверны. Здесь нет греховности. А вот родовое повреждение, когда человек рождается алчным, завистливым, с этими задатками, да, здесь можем говорить уже о порче природы. Какой духовной порче природы. Понимаете, в чем дело? Так вот и здесь тоже святые отцы, когда говорят, некоторые святые отцы, я вам скажу, когда говорят о том, что Бог Слово воспринял неповрежденное естество человеческое, то почти все они говорят о чем? О том, что у Христа не было никаких родовых вот этих духовных болезней, с которыми он так сказать, воспринял эту человеческую природу. Вот. Но я вам это все сейчас проиллюстрирую. Но хочу вам сказать, при этом подавляющее совершенно большинство отцов, прямо говорят, что Христос принял естество человеческое поврежденное. Слышите? Я вам сейчас это проиллюстрирую. Поврежденное. Всю нашу немощь на себе он взял. Немощь какую? Взял смертность на себя. И это понятным становится. Как же можно было победить смерть без смерти? Страдания без страдания. Вот ведь в чем дело. Ну, и так начну я, может быть, с чего? Начну, может быть, с того, что вот приведу вам некоторые высказывания отцов. Да, я много не буду, потому что их меньше гораздо, еще раз повторяю, их немного, в которых они говорят о том, что Христос, Бог Слово, воспринял первозданное естество Адама. Ну, вот, например, Ефрем Сирин пишет: «Господь здравою принял ту природу, здравость которой погибла, дабы человек через здравую природу Господа возвратил себе здравость первобытной своей природы». Ну что, ну совершенно ясно же, правда же? Здравую принял. Какую? Значит, первозданную. Послушайте, правда же, очевидная вещь. Господь здравую принял ту природу, здравость которой погибла, дабы человек через здравую природу Господа возвратил себе здравость первобытной своей природы. Что значит здравую? Вот тут что значит здравую? Послушайте, как отвечает на этот вопрос, разъясняет его, этот вопрос, преподобный Максим Исповедник. «А человеку должно познать, что такое закон естества и что такое тирания страстей. И этот закон естества он должен сберечь, а тиранию страстей изгнать из своей воли. И слушайте, что дальше. И силы разума сохранить, вы слышите, сохранить непорочной свою природу, саму по себе чистую, незапятнанную и свободную от ненависти и раздора». Вы слышите? Сама по себе природа-то, оказывается, сама по себе природа только наша. Какая? Какая? Чистая, незапятнанная и свободная от ненависти и раздора. Если хотите, он прямо отвечает, что вот это, то, что мы называем первородным грехом, он еще не оскверняет человеческую природу, оскверняет другое. Об этом у него есть. Сказать другое, что родовые, наследственные грехи, которые передаются как болезни нам всем, и мы все рождаемся с ними. Сама же по себе смертная, тленная и болезненная природа непорочна. И задача ее какая? Сохранить ее, как он пишет, непорочной, сохранить непорочной свою природу. Саму по себе, вы слышите, саму по себе – чистую, незапятнанную и свободную от ненависти и раздора. Вот, оказывается, теперь становится нам понятным, почему для воплощения, для Бога воплощения была избрана та, которая по единому учению Церкви во все времена оказалась совершеннейшей из людей по своей чистоте. Она оказалась совершеннейшей по своей чистоте. И при этом это рождение Спасителя совершилось не в обычном браке, а по наитию Духа Святого и от Девы Марии. Что совершилось здесь? Полное, вы слышите? Полное исключение возможности какого-либо загрязнения того человеческого естества, которое воспринял Бог Слово в своем воплощении. Понятно? Воспринял от смертной девы? Да. От тленной девы? Да. От ее плоти страдающей? Да. Но чистой и непорочной. Без какого-либо влияния дурной наследственности. вот, этой, вот эти бездуховных повреждений, с которыми мы все с вами рождаемся. Потому что и в естественном браке все передается от родителей детям. В разной степени. От отца, от деда, от прадеда. Ну, в общем, может быть, вот особенно в 3-4 поколениях особенно это сказывается. Вот. Но все передается же это. Мы награждаем своих детей своими болезнями и, кстати, и тем добром, которое, если в нас оно есть. И добром, и злом награждаем природу своих детей. Так вот, Христос, как пишет Григорий Палама, явился единственным из тех, в котором не было никакого ни пятна порока. Вот, оказывается, о чем идет речь-то. Почему это необходимо было? Ну, я думаю, что ну, всем нам понятно. Какие мы спасители, если у нас и зависть, и алчность, и я не знаю, что еще, похотливость. Не было во Христе этого. Он был чист. Чист, как первозданный Адам. У него не было вот этого раздвоения, так, как поступить, так или так. Кстати, друзья мои, может быть, и некоторые из нас, и иногда, может быть, все, мы же испытываем, вот когда человек искренне, если хотите, исповедуется, причастится, так вдруг чувствует свободу от своих страстей. Свободу. Без страсти достигали очень многие великие святые. Ну, немногие, нет-нет, извините. Немногие, но достигали без страсти. Еще уже приходится удивляться, что Христос родился бесстрастным. Я сразу отвечаю на те вопросы, которые иногда были. А был ли у Христа какие-нибудь там похотения или еще что-нибудь? Отвечаю, нет. Он был свободен от давления. Не было этой страсти. Но он был свободен и мог бы по своей свободе, мог бы согрешить. Но он был свободен. Он был чист. В том достоинство и его, и подвиг, что он, имея свободу, не согрешил. Адам находился в идеальных условиях и согрешил. Правда, согрешил, чем он возмнил просто о себе. Так? Христос, находясь в труднейших условиях этого нашего страстного греховного мира, не согрешил. У него не было вот этого раздвоения, как у нас, не было вот этого борения, что ли. Соблазн был, дьявол предлагал, помните? Помните, предлагал ему и то, и другое, и третье. Предлагал. Но не было чего. Давления и страсти у него не было. Он был чист. Его природа была чиста. Вот, оказывается, вот каким он воспринял нашу природу, каким он был. Вот я особенно, друзья мои, вот это вот подчеркиваю вам. Видите, какое большое имеет значение, что мы с вами рассмотрели, что такое первородное повреждение, а что такое родовое повреждение. Ну, что личный грех, это всем понятно, тут говорить нечего. А вот это очень важно. Вот пока не было вот этого понятия родового греха в богословии, было непонятно. И многие действительно совершенно справедливо восставали и говорили, как это Христос принял поврежденную природу. Поврежденную что значит? Со всеми страстями, что ли, нашими он родился? Кстати, Фёдор Мопсуестийский говорил о том, что Христос постепенно в процессе своей жизни искоренял страсти, с которыми он родился. Церковь решительно осудила этого. Нет, не было страстей. Он чистым родился и непорочным, но смертным, тленным и болезненным. Так вот, большинство отцов решительно говорят именно об этом. Я вам зачитаю хотя бы некоторые, и вы убедитесь сами. Афанасий Великий, раздраженный, кстати, буквально раздраженный тем, что некоторые утверждали, как Христос должен быть чистым абсолютно. Чистым – значит, он должен быть и нетленным, и бессмертным. Раздраженный этим, с восклицательным знаком говорит, «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству». Восклицательный знак. «Да умолкнут». Я вам кое-что, потому что их очень много, но кое-что зачитаю. Он же говорит, а когда Христос отрекается умереть, это есть болезнь тела. Видите, болезнь тела. Гефсимании, помните. Ибо до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни глада, ни смерти. А во Христе болезнь тела. Ефрем Сирин. А страдания его показывают, что он истинный человек. Страдания его показывают. Григорий Богослов. В нем два естества. Так он утомлялся, и алкал, и жаждал, и был в борении, и плакал по закону телесной природы. Вы слышите? Вы сейчас еще, может быть, не понимаете, почему я так подчеркиваю «по закону телесной природы». Но я вам сейчас скажу. По закону телесной природы. Какой? Своей. Кирилл Александрийский. Так как грехопадением было повреждено все существо человека, и тело, и душа, и ум, то Господь принял все это существо, чтобы восстановить всего человека. Бог Слово, Он же пишет, мог и одним повелением соделать наше спасение. Видите, некоторые отцы предполагали. Однако захотел, чтобы и мы имели в этом некоторое участие. А для сего, восприняв согрешившее естество, Бог Слово, оправдав собственными подвигами, избавил его. Марк Подвижник. Чем, что владычным определением наложено на человека за грех преступления прародительского, как эпитимия, все то он восприял, став тем, чем мы есть, чтобы нам сделаться тем, что он есть. Феодорит Кирский. Ибо, соединив с собою побежденное сие естество, вводит оное в борьбу. Вы слышите? Соединив с собой побежденное естество, вводит его в борьбу. Максим Исповедник, пожалуйста. Господь и Бог наш воспринял все естество это целиком, и в воспринятой природе Он также имел страстное начало, страстное в смысле болезненное, не греховные страсти, а болезненные, украшенное им по произволению нетлением. Поэтому вследствие страстного начала Он стал по человеческой природе ради нас грехом, не ведая добровольно избранного греха, благодаря непреложности произволения. Этой непреложностью произволения, вы слышите, чем? Этой не... Вы слышите, обращаю ваше внимание, друзья мои, пожалуйста. Этой непреложностью произволения Господь исправил страстное начало естества, соделав конец его, я имею в виду смерть, началом нашего преображения к нетлению. Обращаю вот на это ваше внимание, почему? Что не в воплощении все совершено, а этой непреложностью произволения Господь исправил страстное начало естество, соделав конец его, смерть, началом нашего преображения. Он же пишет, ради нас он стал по природе страстным человеком. Господь же, взяв на себя это осуждение за мой добровольный грех, я имею в виду... Вы слышите, вот тут он... Вот, пожалуйста, вам это нужно. Господь же, взяв на себя это осуждение за мой добровольный грех, я имею в виду, взяв страстность, тленность и смертность человеческого естества, стал ради меня грехом по страстности, тленности и смертности, добровольно облачившись в мое осуждение по природе, вот. Хотя сам был неосужденным по произволению. Святитель Григорий Палама Своим рождением он облекается в поверженное естество. Слово принял плоть такую, какая у нас, и хотя, обратите внимание, и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную. Вы слышите, как? О, сразу. Первородные повреждения и родовое. Хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную. Я вам скажу, если возьмете, а кто их? Вон у меня тут, а кто их? Полно. Так там, вот, может быть, когда, так сказать, не будете мечтать, когда поете, может быть, да, за службы по кто их, то увидите, какой тут огромный, просто непрерывно. Естеством человеческим страстен же и смертен был еси, и так далее. Вот, всюду. В актоих это огромнейшее количество. В минеях всюду подчеркивается страстное, болезненное, смертное естество воспринял ты. Видите, не первозданного Адама, а видите какого? Ибо если первозданного, что ж тогда исцелять? А что тогда исцелять? Там исцелять нечего. В том и вся суть подвига, что он воспринял эту болезнь нашу, болезненную, для того, чтобы исцелить его.